Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savicic. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. Программа «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов. Переехал в Эстонию. 18 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Наблюдаю за концовкой сумасшедшей гонки в «Формуле-1». Смотрите, Хэмилтон получил 5-секундный штраф за неправильный заезд на пит-лейн. Хюлькенберг разбил болид, находясь на 4-м месте на Гран-при Германии. Боттас разбил болид на Гран-при Германии. Леклер попал в аварию на Гран-при Германии. Квят шел вторым, сейчас третьим. Ну-ка, сейчас реклама пройдет. Концовка. Матч ТВ сейчас транслирует Формула-1 Гран-при Германии. Я так понимаю, что был уже финиш. Интернет очень плох, как Боттас и его болид сегодня. Сейчас, ладно, эмоции послушаем. Я видел, что там уже вскидывали руки. Так, быстрее по текстовой, наверное, узнать. Если вы смотрели 7 секунд 6 до загрузки. Крутой интернет у нас. Так, сын Шумахера проехал на последней чемпионской машине отца. Что? Феррари, вся формула. Да где чертовая текстовая трансляция? Женька, давай включим, что там, онлайн?
В числе, ну что, вот он. Подиум.
На этот раз нету Матео Банчани, больше в паддеке, так что не надо сбивать.
Картинка зависла, главное, чтобы звук. Я не буду сейчас ничего обновлять.
Но он и не сбивает, он доволен.
Седьмая победа. Седьмая
Попов,
победа,
что там? Фабричного, что там?
Седьмая победа, 26-й подиум. У Дани третий, но будем
надеяться, понятно.
Последний. А может, они опять партнерами уже?
Квят третий, стартовал 14-м, по-моему, на Гран-при. И Ферстаппен сегодня победил, уделал всех.
Один крэш, когда
второй? Неважно.
Подлетел.
Точно кто-то не знает.
Потом сильный
вот
крэш,
так, все, поздравляем. Тут, видите, все побились. Очень плохая погода в Германии. И сейчас зафиксируем результаты. Квят, Макс Ферстаппен выигрывает Гран-при Германии. Себастьян Феттель занимает второе место после старта с последней позиции. Феттель вообще с последней стартовал, стал вторым. Даниил Квят финиширует третьим. Сумасшедшая гонка, я вам завидую, если вы за ней наблюдали. Все, Женька, все понятно. Вот такая троица, вот с этого мы начинаем. Дальше сегодня ЦСКА Локомотив в 7 вечера, сразу после Около Спорта, очень удобно. Милан Бенфика, International Champions Cup 2019-2020. 2-0-6, там, где недавно Реал влетел Атлетику 1-7, Оренбург сегодня проиграл Зениту со счетом 0-2, и Оренбург пропустил уже на 11-й секунде этой игры, какой-то рекорд, по-моему, внутреннего чемпионата, может быть, и нет. Сейчас Арсенал Тулы играет с Ростовом, Ростов в гостях у Тулы выигрывает со счетом 2-1, и еще сегодня Суперкубок Украины, Динамо Киев с Шахтером в 9 вечера. Формула завершена, отметим чемпионат мира по водным видам, обсуждать не будем, лишь зафиксируем: Китай победил, Россия с 30 медалями третья, проходило все это в южнокорейском Кванджу, 12 золотых у нас, третье место в медальном, Китай 16-11-3 по медалям, всего 30, США 15-11-10, в порядке убывания, понятно, да, золото, серебро, бронза, в сумме у США, кстати, больше всех 36, но по золотым Китай уступил. И Россия 12-11-7 в сумме 30. Возвращаемся немножко к Реалу, потому что там же еще на этом ужасном для Реала матче с Атлетиком, когда они попали очень крупно своему сопернику по внутреннему чемпионату, да и по Мадриду тоже, там картинка такая была. Бейл улыбается, когда счет уже в пользу Атлетика, какой-то разгромный, чуть ли не 5, там, в общем, скрин гуляет по Твиттеру. Бейл улыбается, радуется, что Реал так крупно летит, пусть еще на неофициальном матче, но все равно такой турнир все-таки уже себя зарекомендовавший, межсезонный, где все топы съезжаются, и так крупно попасть, да еще и Атлетику. В общем, дальше стало известно, что Бейл поехал в Китай, поэтому он так улыбался. Говорилось, что будет подписан контракт с клубом Цзянзу Сунин на 3 года на 22 миллиона евро в год. 22 миллиона евро в год, то есть... Что получается? По ляму в месяц, что ли? Нет, не умею я считать. Больше, почти два. 22 миллиона евро в год. Считайте сами. Но сейчас журналист BBC пишет, что Бейл останется в Реале, переход в китайский клуб сорвался, трансфер сорвался. В сложившихся обстоятельствах 30-летний валиец останется в Реале. Отмечается, что мадридский клуб сделку отменил. Ну, видимо, как раз увидели улыбающегося Бейла на картинках, и сейчас с ним будет серьезный разговор. У нас серьезный разговор впереди для того, чтобы принимать участие активно. Попробуйте, у нас что-то с телефонной машиной, поэтому можно поактивнее через смс-портал, буду зачитывать ваши смс-ки или текстовые сообщения через Telegram, а может быть и даже и через Twitter, потому что еще и третья колонка перед моими глазами в текстовом формате — это Twitter. Значит, напоминаю, смс плюс 7-925, дальше 4-8-948, это смс, Telegram, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это Telegram, еще раз, и Twitter, можете писать как-то через, в Twitter зайдете, собака, говорит МСК, адрес радиостанции, говорит Москва, собака, говорит МСК, латиницей в одно слово, пишите туда. Если удобно, пишите в аккаунт после собаки около спорт, нижнее подчеркивание. Серьезная тема впереди, мы будем говорить о том, как бой-трагедия, что ли, так его назвать, о том, как российский боксер Максим Дадашев умер через несколько дней после боя в США. Бой состоялся 23 июля, сейчас попробуем это все разбирать.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму
около...
Вы пробуйте на всякий случай 7373948 495 код, тогда без голосования обойдемся, потому что голосование завязано как раз на ваших звонках. Попробуйте прорваться, вот сейчас набрать 7373948 495 код, увижу звонок, значит, все заработало. Смотрите, значит, большая тема, тема вот первой получасовки. Максим Дадашев скончался в США 23 июля. Российский боксер, известный. Причиной смерти стали травмы, полученные во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом за три дня до этого. Это был бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, то есть Международной федерации бокса. Бой был остановлен только после 11-го раунда. К этому времени Дадашев пропустил уже более 300 ударов, не 30. Более 300 ударов пропустил за это время Дадашев. Большинство пришлось в голову. Россиянин с трудом добрался до своего угла, после чего судья Шевалье поинтересовался, сможет ли он продолжить бой. Тренер боксера Бадди Магирт выбросил полотенце, попросив о прекращении встречи только после 11 раунда. Дадашев почувствовал себя плохо в подтрибунном помещении, потом потерял сознание, потом в больнице у него диагностировали тяжелый отек мозга, потом провели экстренную трепанацию, потом удалили часть черепа, потом кровоизлияние было остановлено, спустя некоторое время спал отек. Дальше все вроде бы ок, врачи прогнозируют, что Максим Дадашев еще сможет даже вернуться к нормальной жизни, но в итоге Дадашев впадает в кому. Сердце останавливается в результате возникших осложнений. Как стало известно позже, из заключения врачей, которые проводили всю эту операцию, его принимали, Дадашев по ходу поединка перенес инсульт. С этого началось. На самом деле началось все намного раньше, мы об этом еще поговорим. В сообщении в официальном аккаунте спортсмена в Инстаграме, первым же появившимся там, отмечалось, что Максим испытывая, дальше цитату, страшную, нечеловеческую боль и, теряя ориентацию, продемонстрировал силу духа, волю к победе и характер воина. Конец цитаты. Ну, собственно, по статистике, до поединка с Матиасом Дадашев не потерпел ни одного поражения на ринге. За карьеру всю свою он одержал 13 побед, 11 из которых нокаутом. Завоевал, за это время защитил пояс чемпиона Североамериканской боксерской федерации. А у Максима остались жена и маленький сын. Жена, теперь уже вдова, выступила на днях. Елизавета Апушкина в Инстаграме дает понять, что муж, по-моему, не так фамилия, Елизавета точно, она не Дадашева. Здесь не в этом дело. Значит, я ее процитирую. Она еще раз, вот как бы подтверждая все то, что было написано в официальном аккаунте спортсмена, Она нам в тексте большом дает понять, что муж никогда бы сам не принял решение закончить бой. Значит, смотрите, ну, потому что сразу же комментарий, ну, нужно было самому понимать, что происходит, и самому просто выбрасывать руку, или что там, полотенце в данном случае, ну, просто сдаваться, да, признавать поражение. Не тянуть до 11 раунда, не тянуть, пока за тебя это сделает тренер. Хочу ответить всем, кто пишет в комментариях, надо было сдаться, остался бы жив. Те, кто пишет подобные комментарии, наверное, очень далеки от спорта. Профессиональные боксеры, они воины, они гладиаторы, они сверхлюди, если хотите. Они никогда не сдаются, они избранные. Макс никогда не сдался бы. Это его мечта, его жизнь. Именно поэтому в ринге есть рефери. И именно рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена. Он обязан остановить бой, если считает, что здоровье спортсмена нанесен ущерб, потому что спортсмен будет идти до конца. Я буду судиться с атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге. Судью зовут еще раз Кенни Шевалье. И еще Елизавет пишет, что этот рефери, Шевалье, ни разу даже не подошел к Максиму за эти 11 раундов, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра. Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал Максима и на 12-й. Раунд, пишет Елизавета, уже вдова Максима Дадашева. Мы о происходящем побеседовали до эфира с Романом Сафроновым, комментатором UFC, ринг-анонсером, автором и ведущим канала E-Boy Show на YouTube. Понятно, о каком виде спорта идет речь. Давайте послушаем.
Ну, во-первых, в первую очередь, что я хочу сказать, выразить соболезнования семье Максима и вообще всем тем, кто имеет к нему отношение, и тем, кто к нему неравнодушен, это первое. Второе, произошла какая ситуация? Учитывая, мало кто знает подробности, вот мой коллега Алексей Сафонов, мой коллега, комментатор, хороший друг, он сделал очень большой подробный материал про то, что оказывается, у него изначально уже были проблемы с головным мозгом, он попадал в реанимацию, его откачивали, и потом он, соответственно, какое-то время оставлял бокс. Если покопаться и полезть конкретно в причину, то, наверное, все-таки Максим делал просто очень тяжелый и сложный выбор для самого себя, потому что ему нужно было кормить семью и как-то дальше там, увеличивать благосостояние. И понятное дело, что он идет на сделку и на компромисс вот какой-то со своим собственным здоровьем, которое, к сожалению, как показала практика, не вышло.
Это не первый случай, увы. Особенно с российским боксером, когда выясняется уже позже, что были какие-то проблемы изначально. И, естественно, спортсмен не мог о них не знать, его близкие, там, да, партнеры по сборной. У нас проблема заключается в том, что многие бойцы скрывают свои диагнозы, они скрывают то, что на тренировке получили нокаут, в том, что подделывают справки, они избегают медобследований. Это глобальная проблема в России или это вообще в мире бокса существует такая штука?
Я больше скажу, это чисто человеческий фактор. Это даже, ну, общемировой, человеческий. То
есть, не связанный с видом спорта даже, ты к этому,
абсолютно,
да?
Абсолютно. Ты всегда хочешь быть лучше, а представляете себе, наверное, какие огромные спортивные амбиции у человека, который уже этим занимается, уже очень сильно вовлечен в процесс, и даже несмотря на какие-то свои серьезные травмы, все равно хочет добиваться, и тут играют роль два фактора. Материальный, безусловно, и чисто амбициозный, то есть внутри у человека то, что он хочет добиться. И, естественно, он закрывает глаза порой на какие-то вещи. То есть все мы, все те, кто занимается единоборствами, вот, например, я сейчас сижу с переломом ноги. Безусловно, это несравнимо, идет ни в какое сравнение с смертью человеческой, да, условно, но это все равно часть процесса. Это часть тренировочного процесса, уж тем более, когда это профессиональный уровень нагрузки несравнимые. И все это, к сожалению, вот эти факторы.
В связи с этим, уместно ли винить угол его в произошедшем, да даже судью, потому что сейчас уже и вдова собирается подавать иск, и наша федерация, в общем-то, много косяков в организации уже нашла, тоже собирается подавать иск. Mm-hmm. Ведь только же сам боксер может понимать, вот конкретный бой, конкретная минута, раунд, сможет или нет, и что с ним вообще происходит, плывет у него перед глазами или нет.
Я полагаю, все-таки тут должны быть очень сильно доверительные отношения между тренером и бойцом. То есть он, я не могу, важный вопрос, знал ли Маги, Бадди Маги, по-моему, если не ошибаюсь.
Тренер, для аудитории, скажем, тренер.
Да. Знал ли он о том, что происходило с Максимом в Санкт-Петербурге, если я не ошибаюсь, до этого, где он жил, и вся эта ситуация с его попаданием в реанимацию. И в таком случае он как друг, наставник, старший товарищ, там, я не знаю, как кто угодно, понимая то, как бой идет, и что нагрузки такие, и такое количество ударов, причем он как профессионал должен понимать, что такое большое количество небольших по силе ударов дают такой накопительный эффект, должен был просто действительно останавливать поединок в какой-то момент. Но либо он не знал, что тоже возможно, не знал вот этого, этой ситуации, состояния здоровья, не исключаю. Либо он действительно совершил ошибку, и нужно было это останавливать раньше. Но и другой момент. Сколько мы наблюдаем таких поединков, где бойцы дерутся, получают большое количество ударов в голову, явно проигрывают за явным преимуществом другого спортсмена, и при этом бой заканчивается, он восстанавливается, у него все в порядке, и он идет дальше.
А судья, который, по словам вдовы, на нее буду ссылаться, ни разу не подошел за это время, не узнал, как вообще дела?
Ну, честно сказать, он тогда должен подходить к каждому бойцу, в каждый угол, и интересоваться, каково его состояние, потому что это бой, это мужское дело, как бы, и тут не узнаешь, тут не было такого, чтобы Макс сильно закачался или еще что-то. Вот могу я, конечно, ошибаться, но насколько я смотрел бой, во всех там первых раундах он, в принципе, даже неплохо себя чувствовал. И потом уже видно было, что он уступает в движении. Ему очень много тренер говорил, двигайся, не стой на линии атаки. И он постоянно получал большое количество ударов. Я не считаю, что есть какая-то вина рефери. Он не мог это увидеть и предусмотреть. Он всегда лишь видит, когда очень сильно плывет боец. Ну, плывет в кавычках, где уже он не стоит на ногах и так далее. Это всегда заканчивается нокдауном, тремя нокдаунами, нокаутом и так далее, и так далее. Это сразу видно. В остальном он не может, он не ходит с компьютерной томограммой, к сожалению, в руках и не может проанализировать.
Сейчас начинаются, да уже начались разговоры о том, что бокс убивает, его надо запрещать. Этот случай насколько бьет даже не по репутации, а по будущему этого вида спорта? Или какие-нибудь суровые ограничения введут, с которыми бокс уже будет не боксом?
Дело в том, что у каждого процесса есть издержки. И, к сожалению, эти чудовищные издержки – это травмы, смерть бойцов, как самая крайняя форма этих издержек. Но жизнь продолжается и идет вперед, и куда мы денем всех остальных тех молодых ребят, парней, которые живут надеждами, которые стремятся попасть на Олимпийские игры, которые стремятся попасть на профессиональный бокс, которые хотят. То есть я думаю, что время, к сожалению, не залечит ран, которые есть в семье, но исходя из глобального течения всего процесса, действительно, вот бокс будет также продолжаться, и просто с именем Максима, да, будут связывать в первую очередь. Пусть это будет назидательной историей для тех, кто занимается боксом, и тот, кто, если чувствует действительно какие-то проблемы со здоровьем, тот обращается в первую очередь к врачам и оставляет этот вид спорта, как бы ему не хотелось, даже если это жертва собственного здоровья.
Роман Сафронов, комментатор UFC, автор и ведущий канала E-Boy Show на YouTube. Прямо сейчас напомню, что телефон пока, деревенский парень пишет, что постоянно занят. Телефон пока мы не наладили эфирный, собственно, с него мы общаемся с экспертами. Поэтому, ну вот так вот, по старинке, на громкой связи с мобильного телефона, Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России, с нами на связи. Умар Назарович, здравствуйте. Слышно нас?
Здравствуйте, Петр.
Да, во-первых, примите соболезнования, Умар Назарович, в связи с...
Не только нам всем соболезнования принять, потому что это горе, на самом деле, такое тяжелое.
Федерация бокса России, какие сейчас действия предпринимает по этому делу? Ведется какое-то свое расследование, я так понимаю, что...
Мы начали свое расследование по этому делу, взяли на контроль, вот, уже провели, обсудили специалистами, какие были нарушения, сделали, отправили уже письмо в этическую комиссию штата, вот, для того, чтобы нам ответили, предоставили бумаги, да, те бумаги, которые перед боем были приняты от именно спортсменов, ну и те вопросы касались именно медицины, почему первая медицина не оказалась у ринга. Угу. В то время его пешком повели, такого вообще должно быть. По всем международным правилам надо было от ринга сразу. Угу. То есть даже первой помощи не было предоставлено. Вот. Угу. Ну вот и мы, помимо этого письма, конечно, дальше еще рассматриваем, еще будем еще раз советуемся с специалистами, привлекли мы, вот, какие там еще нарушения. Но здесь в любом случае это не от вида спорт, да, это такие редкие случаи. Если в этом был бы, например, бокс виноват, такие случаи были бы очень часто. Это очень редкие случаи. В основном это нарушение правил той или иной там профессии, да, там, да, врача нарушение, судьи, да, то есть допуск там по перчаткам надо еще тоже проверить, какие были перчатки во время именно боя этого. Но тоже мы сейчас будем запрашивать это. И то, что сейчас уже отправили то, что атлетическую комиссию, да, штаты, вот, они сейчас ответят, мы уже начнем, опять же, посоветуемся с семьей, вот, потому что мы все это делаем, во-первых, и для нас, чтобы было понятно, да, добиться правды, что на самом деле произошло. Ну и, конечно, даже если какие-то судебные у нас начнутся, то все материальные, что если отсутствует, то это все пойдет для семьи.
Ну, вот я уже здесь видел, что Федерация бокса пообещала пожизненные выплаты, да, семье, чтобы понимать, о каких суммах идет речь, ну, то есть это соизмеримые какие-то суммы со средним ежемесячным доходом, Максима?
Ну, мы сделаем там, сейчас мы решим, там, с супруги поможем, во-первых, сейчас полностью взяли и похоронный перевоз, и ее перелеты на себя, ну, вот. Ну, и, конечно же, будем помогать, можно сказать, и сыну, который маленький растет у них. Вот. Ну и также супруги, конечно, будем устроим ее и будем также дальше помогать ежемесячно, там, ну, среднюю зарплату сделаем.
Угу. Совместно это обсудим. Вы, наверное, знаете уже, что вдова самостоятельно собирается иск подавать. Она намерена судиться с атлетической комиссией штата Мэриленд и конкретно выдвигать против рефери в ринге. Вы ее вот как-то поддерживаете в оформлении этого иска? Или это вот как раз это и есть...
Это и есть все вместе одно, то есть ни в коем случае мы от семьи там не собираемся ничего делать, да, там мы будем делать совместно с семьей, чтобы шли. У нас задача одна, что у нее, что у нас, добиться правды, все. Потому что это не вид спорта виноват в этом, это, я уверен, что это было какое-то такое, знаете, серьезное нарушение.
Мы уже обсуждали даже вот не конкретную трагедию, которая произошла, а то, что ей предшествовало. И, в общем-то, всплывает еще одна проблема, так уже, скажем так, не то, что наша особенность России, не то, что особенность российского бокса, а в целом, а проблема с подделыванием справок спортсменов, когда только спортсмен на самом деле может знать, что у него на самом деле внутри, что у него на самом деле со здоровьем. То есть он скрывает просто потому, что это основной источник, единственный источник дохода, и вот он, рискуя уже своей, даже тренер, рискуя своим здоровьем, даже жизнью, даже тренер не знает, что у него происходит, потому что там знает только он, да, опять-таки. Вот Михаил пишет, жена должна была настоять уйти из спорта и взять реванш, подготовив ученика, вот такие сообщения.
Ну, я думаю, что это не только, это бывает только не только из-за желания спортсмена. Желание спортсмена стать чемпионом, да. Вот, это не только, я думаю, что из-за желания он скрывал спортсмена. Еще, конечно, присутствует, когда наши спортсмены получают лицензии в Штатах, начинают, ну, от там эти бумаги получают в других странах. Там, конечно, там есть даже такие случаи, что им просто выдают справку, даже сам спортсмен не знает, что у него там есть какие-то проблемы по МРТ, либо еще что-то. И такие случаи есть. То есть, знаешь, из-за этого, почему мы всегда говорим нашим спортсменам, вот сегодня Федерация бокса России, мы своим, наша задача — это первое дело тренер, второе — это спортсмен, забота о них, да, и любым спортсменам, если нашим спортсменам что-то происходит, Федерация бокса России сама будет разбираться, выплатит сперва сама, а там уже будет с виновником разбираться сама уже.
Угу, понятно. Спасибо. Спасибо, Умар Назарович. Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России. Информационный выпуск, потом продолжим.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Приветствую еще раз, если вы только что к нам подключились. Спасибо всем тем, кто продолжает с нами оставаться. Полчаса позади, программа «Около спорта» 18.35. Увы, пока на эту минуту фиксируем, что телефонную машину мы не починили. Я думаю, что до конца «Около спорта» не починим. Но мы справимся. 495-й код, на всякий случай, 7373-9. 4,8. Пробуйте набрать. Телеграм говорит МСК-бот, тогда активнее пишите в наши текстовые форматы. СМС плюс 7-925-48-948. Можете воспользоваться Твиттером. Ну а вдруг после собаки говорит МСК, если напишете, тоже в ленту попадаете. Значит, деревенский парень писал, что постоянно занят и нельзя дозвониться. Полтора землекопа пишет через телеграм МОК, не зря пытается запретить бокс в программе Олимпиад. Да, и Михаил от 93-го уже зачитал, жена должна была настоять уйти из спорта и взять реванш, подготовив ученика. Ну вот видите, многое мы в этой истории не знаем, особенно все то, что было уже тогда, в начале карьеры, в середине, не знаю, как ее уже назвать, но карьера уже завершена, спортсмена нет, человека нет. Может быть, она и не знала о том, что, какие серьезные проблемы, но проблемы, говорят, были, вот в реанимацию уже именно из-за проблем с головой он попадал пару лет назад, партнер по сборной, ну, может быть, да, если партнер по сборной об этом знал, то, ну вот... Может быть, какие-то вопросы у вас к жене есть? Пока есть вопросы у вдовы к этой ассоциации, как ее называют, в штате Мэриленд, и непосредственно к рефери, который, по ее словам, должен был этот поединок останавливать. Ну, в общем-то, я так предполагаю, что, в общем-то, не совсем в обязанности рефери входит именно следить за какими-то возможными отклонениями в поведении, в действиях боксера. Когда это видно невооруженным глазом, да, тогда рефери вмешивается. Мы с Ромой Сафроновым об этом говорили в первой получасовке. Ну, тогда рефери должен чуть ли не... Ну, не то, что после каждого раунда, а рефери должен постоянно мониторить и постоянно подходить к углу. Ну, так как все хорошо, ну, как все хорошо, а мне вот показалось, что нет. Не, ну, ребят, здесь у каждого своя работа и у каждого своя ответственность. Абсолютно понятно, вдову в данном случае понять можно. Тело доставят, пишут, в ближайшие дни, потому что еще 23-го говорили, что 10 дней им нужно. Федерация бокса пишет, что ожидают тело из Америки до Дашева, получается, в ближайшие дни. Да, и нужно, конечно, отметить человека по имени Сабриэль Матис. Это тот, с кем, получается, Дадашев провел свой последний в жизни бой. Он сразу, когда узнал о случившемся, отказался от гонорара за этот бой с Дадашевым. Поздравить желание Квята нет, спрашивает 34-й. Почему поздравили? Мы с этого и начали. Мы даже концовку трансляции включили на Матч ТВ. Мы порадовались. 14-го места приехал третьим. Здорово. Ну, потому что многие побились, поэтому он приехал третьим. Здорово. Поздравляем поклонников Квята особенно. Но о другом герое сейчас, да? Окей. Матис сказал вот что. Я всегда буду уважать тебя, Максим. Он к нему уже обратился позже. Лети высоко, великий воин. Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим в ринг, думая о благополучии наших семей, даже не догадываясь, как это сложно. Только Бог знает истинную причину вещей. Это Матис, кстати. Лидер, звезда пуэрториканского бокса. И его уже сравнивают, этого Сабриэля Матиаса, как пишет Матиса, с легендарным Мигелем Котто. Зафиксируем окончательный результат. Итог встречи Арсенал-Тула-Ростов. Еще один в рамках третьего тура матч. Арсенал в итоге проиграл Ростову 2-3. Но там Арсенал забил этот свой второй мяч на 90-й минуте, то есть уже под конец. Ростов зарабатывает еще 3 очка. И Ростов, между прочим, выходит на второе место в таблице. Прямо сейчас 7 очков у Ростова. Зенит единоличный лидер 9, то есть все 3 победы держал «Зенит» на старте. «Зенит» 9, «Ростов» 7, «Краснодар» на третьем 6, «Урал» 6. Дальше в зону Еврокубков попадает «Рубин», но ему еще играть, у него 4 очка, поэтому «Рубин» сегодня может догнать «Ростов». Ну и там закрепиться, и обогнать «Краснодар». Соответственно, «Рубин» сегодня может оказаться на третьем месте. «Локомотиву» играть с ЦСКА. Напомню, что уже через 20 минут эта игра начнется. «Локомотив» пока на 6-м месте, а «Спартак» на 9-м. 3 игры, 4 очка. Выше даже «Динамо». Даже «Динамо». «Уфа», «Тамбов», «Ахмат», «ЦСКА» на 14-м месте. 2 игры, 3 очка. Замыкает «Оренбург» и «Сочи». Они-то и будут вылетать. Все по Дадашеву, давайте пойдем дальше, потому что Конор Макгрегор едет в Россию. Ну не он, а его продукция виски.
Около спорт
представляет. Андрей Талалаев.
Ну, вы сами, опять же, отвечаете. С вами очень интересно иметь общение.
Евгений Ловчев.
Ну, вы же говорите правильную вещь.
Валерий Рейнгольд.
Вот вы и есть эксперт хороший. Я бы хотел бы у вас брать интервью. Честно говорю, молодцы. Вы правильно все подметили.
Валерий Непомнящий.
Вот, вы правильно рассуждаете. Правильно, и я об этом говорю.
Все любят Петра Кузнецова. Все.
Может, орден дать Квяту за третье место? Ну а что, с 14 на 3? С 14 же, правильно? Вы меня не поправляете? Давайте поактивнее. Еще раз напомню, если вы подключились, вот 34-й прослушал, признался, что не сначала слушал, а не услышал, как мы поздравили Квята. Да, слушайте сначала. Напомню 34-му тоже и всем остальным, кто подключился уже после новостей, например, или прямо сейчас, 7373948495 код, машина не работает. Вот так получилось. Сегодня с вами не смогу побеседовать, только через СМС плюс 7925-48-948 и через Телеграм, говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Давайте, что придумаем с Квятом? Давайте, наградим, что еще? Героя, что мы можем сделать за это третье место? Какое достижение, а? А в России, в Россию едут виски от Конора Макгрегора. Называется напиток Proper 12. Начнут продавать в сентябре. Эксклюзивным импортером алкоголя в России стала компания АСТ. Виски будет доступен только в ресторанах, барах и алкогольных бутиках. А цена за бутылку Proper 12, деревенский парень специально для вас. Да что, тогда приглашаю вас в ресторан, что ли, раз только в ресторанах. А 700 миллилитров будет стоить бутылка Proper 12 от Макгрегора. Чего? 2500 рублей. Даже не литр. А, литровый не бывает же? Или бывает виски? 700, 0,7, да. 0,7 — это такой ирландский же формат. Ну, в общем, для виски это классика. 0,7 — классика будет стоить 2500 рублей, по некоторым данным. До сентября, может быть, как-то известнее будет. На самом деле, вот они сейчас уже в США, в Ирландии продаются, аж там с сентября прошлого года. И там стоимость бутылки, ну, где-то от 25 до 29 долларов, то есть это около 1700 рублей получается. У нас 2500. Это будет позиционирование в категории ирландские виски, то есть цена окажется на 10% выше, чем у Джеймсона того же, Джеймисона, например. 21 сентября прошлого года состоялась пресс-конференция перед тем самым боем Макгрегор-Нурмагомедов. И запомнилась она словесными выпадами, причем со стороны только одного человека. В этом мире это называется трэш-ток. Всякие выходки Конора, новый костюм классный. И тот самый, получается, виски был презентован именно тогда, Proper 12. Он пытался угостить Нурмагомедова. И, по-моему, выпил с Дэном Уайтом, Даной Уайтом, или это был уже на следующий, в общем, всех пытался угостить, в общем, шикарно разрекламировал напиток, ну и понеслось. Хабиб отказался, кстати, да. Proper 12, почему так называется, переводится как «правильное 12». Что такое 12? Это название, отсылка к почтовому индексу 12 пригорода Крамлин, где родился Конор Макгрегор. Вот так все сложно. Но сам Макгрегор говорит, что посвящает виски своему деду, который очень любил крепкий алкоголь, не только виски. По слухам, винокурня Макгрегора более 3 лет занималась разработкой виски. Это я уже с сайта Палач читаю информацию. Конор помогал пиаром. 17 сентября... появилась в магазинах Ирландии и США прошлого года. Стоимость, я сказал, производитель, тут еще и о благотворительности идет речь, производитель будет перечислять по $5 с каждой проданной бутылки или до $1 миллиона ежегодно в фонды помощи спасателям. Каково будущее виски от Конора Макгрегора в России? Кому составят конкуренцию? Будут ли покупать? Об этом я побеседовал с директором школы сомелье, исследователем алкоголя, как он сам себя называет, Эркином Тузмухамедовым. Пожалуйста.
Дороже даже Джеймисона будет на 10% Proper 12. Судя по всему, здесь закладывается стоимость имени вот в эту самую бутылку, верно?
Да, безусловно. Такие продукты не новые, таких продуктов бешеное количество. Часто этим грешат кинозвезды, Голливуд, все что угодно. Более того, есть известный ром с под названием «Джереми» с самым известным порно-актером. В стоимость таких продуктов заложена наценка НДС, такой своеобразный, в виде селебрити. Это селебрити-продукт чистой воды. У него нет своей дистиллерии, у него нет своей продукции, он не занимается производством этого напитка. В отличие от вот этого известного ирландского спортсмена, скажем, многие музыканты по-настоящему занимаются виноделием. Стинг, например, или Дэйв Мастейн из Калифорнии, который был первым гитаристом группы «Металлика». Есть огромное количество музыкантов, от которых не ожидаешь этого. Они занимаются по производству своих там продуктов. А здесь это просто бизнес-проект.
С какими брендами он сможет на полке конкурировать в таком случае?
Я не думаю, что здесь вообще встает вопрос о какой-то конкуренции, потому что, ну, смотрите, конкуренция, ну, если брать крепкий алкоголь, в принципе, ничто с водкой в России не конкурирует. Потому что водка – это самый примитивный продукт, этиловый спирт, нейтральный, разведенный до 40 градусов. Более примитивного, пошлого и бессмысленного продукта, чем водка, нет. Это вопрос, выдуманный маркетологами самой компании, с кем он должен конкурировать. Вот если смотреть узкий сегмент ирландского виски, то, ну, с какими-то другими брендами ирландского виски. Потому что, опять же, зависит от потребителя. Есть потребители, которые приходят, мне налить или скорее, ему все равно какой-то бурбон, Шотландию, там, Японию, хоть там, я не знаю, там, да, виски начали делать в Ставропольском крае, там, да, или в Кизляре, например, делают виски. Ну, просто по барабану нравится это название. Есть люди, которые более глубоко разбираются, они говорят четко, вот, сегментируют. Мне нравится бурбон по тем-то причинам, мне нравится Шотландия по тем-то причинам, которые понимают технологии. Вот, поэтому, когда люди говорят Ирландия, да, скорее всего, будет внутренняя конкуренция с другими продуктами ирландскими. Но, опять же, у этого бренда есть, скажем так, встроенная внутрь него реклама, рекламирует здесь этикетка, его очаровательное, обаятельное, добрейшее, так сказать, лицо.
По поводу внешнего вида как раз. Что касается этикетки, это зеленая бутылка, этикетка довольно блеклая, ну, потому что она черно-белая, черного цвета, с тигром в короне. Вот на самом деле это не самая заметная, я так понимаю, продукция, это важно в данном случае.
Ну, я не знаю, кто им разрабатывал дизайн и почему он решил не ставить свой портрет, потому что порно-звезда Джереми на своем роме Джереми сам себя изобразил. Я не смотрю порно-фильмы, но мне объяснили, что это какая-то там порно-звезда. Вот. В данном случае, конечно, он мог бы в каком-то карикатурном варианте себя там изобразить, вот, но знающие люди понимают, с чем связан этот бренд. Вот и все. Популярность этого бренда, потенциал достаточно высокий. Наша страна, наверное, в своем массовом сознании наиболее криминализированная из вообще всех стран, которые только в мире могут быть.
Основной покупатель такой... кто? Чтобы вот портрет представлять. Фанаты ММА, но у нас особо нет фанатов ММА. Прямо.
Ну как у нас нет фанатов ММА? Эти фанаты ММА, вон у нас ездят на «Ладах Приорах», тонированных с известными номерами, которые заканчиваются на 5. Пожалуйста.
Но они, как правило, им, как правило, религия запрещает пить, вот в чем дело.
Ну, одной части да, второй части нет. Там есть разница. Очень мало того, что запрещает. Ну, там в одной части запрещают руководители, во второй части, вот, они ездят во вторую часть, рядом соседних государств, и там спокойно хватит. Соседним государствам. Надо сказать, что в Советском Союзе в Грозном, например, был конечный завод. Борьба – это национальный вид спорта, который просто поставлен в культ. И все мальчики с детства борются. Вы это знаете прекрасно. Они великолепные спортсмены, великолепные борцы. Обе вот эти кавказские нации. Ну, не обе, их там много, их там бешеное количество.
Но они, как правило, же топят за Нурмагомедова в большинстве своем, а это прямой соперник Макгрегора.
Ну, вот как раз в отместку, что вот наш тебя замочил, поэтому мы тебя... Ну, Нурмагомедова нет, что бренда. Я уже сказал, что наша страна в своем сознании, наше население в своем сознании дико криминализировано. Потому что в ранг романтических героев возводятся вот эти вот «Брат-2», Поэтому все люди, которые вот это слушают, это либо они потенциальные клиенты.
Да, но две с половиной тысячи для нашей страны – это дорого за виски.
Да, я согласен, что среднее, скажем так, по доходам населения, конечно, это дорого. Но те люди, которые занимаются, собственно, вот этой борьбой и ездят на вот этих дорогих автомобилях, для них это не деньги вообще.
В итоге, какие перспективы именно у нас этого бренда, этого виски? Окей, поначалу будут покупать, чтобы попробовать, сфоткаться с бутылкой, козырнуть перед друзьями, если в гости идешь или ждешь гостя. А дальше? То есть в Ирландии больше шансов все-таки заработать на Proper 12?
Вы, наверное, правы, что в Ирландии, да, он, конечно, является большим национальным героем, чем у нас, но поймите, Ирландия очень маленькая страна. Там 3,5 миллиона населения, и большая часть вискаря, которая продается, на экспорт идет. Там ценовая политика, она не может быть выше, чем у нас. У нас наценка идет именно за этот бренд, за этот имидж. Там никто не будет покупать продукт заранее по более высокой цене, ежели только на нем стоит какое-то имя, какой-то там лейбак. Там народ практичный, по вкусу это совершенно одинаковый продукт, потому что, повторюсь, нет своего завода. Это разливайка, это спирт, купленный на другом производстве, просто наклеенная этикетка. Поэтому ничего удивительного, ярко отличающего вкус этого напитка от других брендов ирландского виски нет. В Ирландии никто покупать, переплачивать за продукт не будет. Они практичные. Только у нас вот это, я ж не знаю, там, как это поприличнее сказать, развод, не развод, ну, скажем так, выражение симпатии к продукту и переплачивание за этот бренд, у нас это возможно.
Впрочем, как всегда, Александр Риттер пишет через Телеграм. Спасибо, Александр. Он присылает откуда? Ну, скрин, в общем, стоимость этой бутылки. 29,90 это в евро. Умножаем на текущий курс. У нас получается 2108 рублей. Ну, то есть, в принципе, предполагается еще раз, что в России будет 2,5. И Александр сопровождает фотографию комментарием. Заказывал уже месяца 3 тому назад Proper 12. Ребятам в НСК отправлял. Слушайте, ну очень коротко, если успеете, напишите, что там на вкус, что говорят ребята из НСК, ну и так далее. С чем сравнивают? Пойло, разливайка, как сказал наш эксперт, или что? Или что-то есть там такое? Да, я можно выпендрюсь в конце, я просто хотел вспомнить, я сейчас очень так посматриваю, в общем, есть такой известный духовный исследователь, что ли, на Ютубе, Рами Блэкт, и вот у него, он там работает с мультимиллиардерами, он с ними проводит всякие консультации, и вот у него есть в его теории, в его расстановках, не так сказать, бизнес, он разделяет, есть такой, 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 есть бизнес в невежестве, то есть бизнес, который основан как раз на торговле спиртным, на торговле наркотиками, там, мясом, оружием, это все в одно, вот он, и вот предприятие таких людей, вот он считает, что долго не существует, потому что на плохом они, энергетика приносит зло людям, здоровье подрывает других людей, миллионов людей. И сами вот эти люди, которые мутят такой бизнес в невежестве, они обычно становятся там жертвами насилия, умирают от тяжелой болезни, или сами просто спиваются, ну или просто бизнес рушится. Так что, вот ссылаясь на мастера, можно сказать, что еще очередное поражение, ирландский клоун.
Я слушаю «Около спорт» каждое воскресенье. У этого парня есть чему поучиться. Гарри Линнекер, бывший футболист, телеведущий.
Продолжим о клоунах. «Спартак» не планирует увольнять главного тренера Олега Кононова после поражения от «Тамбова» 0-2 в матче третьего тура РПЛ. «Спартак» хочет продолжать сотрудничество со специалистом до конца этого сезона, но вероятность продления его контракта, а действует контракт до июня 2020 года, ровно год еще, невелика. Сообщается, что «Спартак» уже прорабатывает шорт-лист кандидатов на пост главного тренера на период, начиная с середины 2020 года. Только одним из них может стать бывший вратарь, спортивный директор и главный тренер клуба Станислав Черчесов, в том случае, если не продлит свой контракт со сборной России. Совмещать не дадут. Александр пишет, если честно, не знаю, сейчас они спят, друзья, по крайней мере, больше не просили виски от Конора, думаю, что не очень. Ладно, дальше реклама, Александр. Все, спасибо вам за информацию, за картинку, за стоимость текущую. Дальше есть еще информация, что совет директоров дал Кононову 5 матчей на исправление ситуации. То есть дальнейшую судьбу Кононова в «Спартаке» решат поединки с «Динамо»
3 августа, Туном 8 августа и ответная 15 августа, с Ахматом 11 августа и ЦСКА 19 августа. Вот 5 матчей. Известно, что Кононов будет немедленно отправлен в отставку в случае непрохода москвичей следующий раунд квалификации Лиги Европы. То есть, если проиграют Туну. Придется болеть против Туны нам. С Тамбовом была куча перекладин штанг, было спорное судейское решение с первым голом, и были кричалки «Уходи, пиджак». Болельщики ждут нового тренера, судя по всему. 3 пиджака на палках были замечены на секторе. Это долгая история, у нас 5 минут остается. Еще раз напомню, телефонная машина не работает, поэтому мы с нашими экспертами связываемся по громкой связи мобильного телефона. Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака», легенда, футбольный эксперт, наш постоянный гость. Валерий Леонидович, здравствуйте, слышите нас? О, и мы вас тоже. Александр Григорян, это который главный тренер Тамбова, вот он после матча Тамбов-Спартак сказал, что, я не знаю, может быть, это какой-то, как это, знаете, вот сейчас молодежь называет троллинг, он сказал, что Кононов стремится играть в очень сложный футбол, для которого пока не имеет ни оптимального состава, ни его сыгранности. Согласны вы с Григоряном? Действительно так?
Абсолютно нет, я вообще не согласен с его высказыванием. Несложный футбол. Чем проще футбол, тем он и лучше. Я бы сказал господину Григоряну. Не надо из нас дураков делать. Футбол несложная штука. Надо просто правильно в него играть. Это простая вещь. Просто надо иметь хорошее мастерство. И там, и там.
Во что в таком случае играет Кононов, Валерий Леонидович?
В данный момент, вы понимаете, вы берете у меня интервью.
Да.
Я слышу, что хотят уволить Кононова.
Да.
Много желающих. Я в данный момент хочу вам не это сказать. Я хочу, куда мы катимся. Куда катится наш судейский корпус. Если так судьи будут судить, я в данный момент не «Спартак» защищаю. Я защищаю российский футбол от этих варягов в мантии судейской. Что они творят? Вот вы мне сейчас говорите, надо Кононова увольнять.
Не-не-не, я это не говорю.
Начали с одной интересной фразы. Четыре штанги и так далее, и так далее. А вы понимаете, что когда Тамбов выставил автобус, то есть организовал линию обороны, что там тяжело было пробиться, он не назначает чистейший 11-метровый, но чистейший. Он засчитывает мяч, который был забит полметра вне игры. Мы о чем сейчас говорим?
Валерий Леонидович, но в первом туре... Да, конечно.
Если бы Спартаку назначили... Спартак был 11-метровый, чистейший, то счет-то был бы 1-0, и команда Тамбов раскрылась бы и получила бы то, что вам положено было получить. Вот я сегодня смотрел матч, Карасев судил, я вот сейчас вспомнил.
Тула-Ростов, нет? Оренбург-Зенит. Угу.
Да. Он взял, дал пенальти в сторону Оренбурга, ну, многим я сомнительно, по правилам он дал правильно. Так почему же господин Вилков не дает пенальти, там рука была выставлена вообще в наглую? Почему он, когда боковой судья поднимает вне игры, потом опускает, когда к нему подбежали? Это безобразие, это бардак футбольный. Вот надо о чем говорить, а не о так...
Валерий Леонидович, вот секунду, но, не знаю, согласитесь или нет, но если мы берем первый тур «Спартак-Сочи» и второй тур «Ростов-Спартак», ну, в общем-то, не без помощи арбитров или ошибок арбитров «Спартак»
абсолютно,
выиграл
абсолютно.
У «Сочи» и заработал очки с «Ростовом».
Да, я абсолютно согласен, я написал об этом. Посмотрите в интернете, что я написал. Что «Сочи»...
А где вы пишете?
Нет. А?
А где вы пишете? У вас колонка, да?
Ну, конечно, я пишу, что... Судья убил Сочи. Там не надо было мяч защитный, который Джига забил. Это однозначно. Но Вилков продолжил только в другую сторону. Ну, вы понимаете, о чем хочу сказать. Пока это будет продолжаться, это же, я говорю, как человек, поигравший в футбол. Это просто издевательство над здравым смыслом. Они вообще судить не умеют. И Карасев, который сегодня исполнил Оренбург, я почему говорю, сплавил, пенальти в наглую видал. В окон играет человек, мяч останавливает на линии ворот, а он не дает пенальти. О чем мы сейчас говорим?
Да, да, спасибо, Валерий Леонидович. Время у нас, да, спасибо, что в нужное русло нас направили. Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака», футбольный эксперт. Вот о чем нужно говорить, о судействе. Давайте посмотрим, что сейчас будет в 7 вечера, с 7 до 9 на стадионе «Веб-арена». ЦСКА с «Локомотивом» прямо сейчас начинают играть. Центральный матч этого тура. Это программа «Около спорт». Спасибо, что принимали участие. Кто-то и активное. Через неделю на этом же месте. Пока.